В прошлый раз, не знаю, вам понравилась эта мысль или нет, я все-таки для себя организовал тест на мою доброту и на верность, и насколько возможно пробовал это для себя. И когда открыл вот этот урок, то еще был поражен, что он озаглавлен очень интересно. Образование в области гуманитарных и естественных наук. Сейчас вы увидите, почему меня этот урок так обрадовал, что для меня он стал как бы, ну, одним из самых любимых или вдохновляющих уроков. Значит, первая мысль вот в заглавии. Что такое гуманитарные науки, скажите?
Ну, это...
Есть затруднения, да? Но все-таки, да, есть. Ну,
изучение языков. Ну, филология, это же гуманитарная наука.
Да.
Нет, я, как я понял для себя, дорогие друзья, гуманитарные науки – это больше то, что связано именно с человеком. Ну, с его личностью, с отношениями между людьми. Пожалуйста, хотите, ищите. А естественные науки, какие это?
Математика, физика.
Я всегда так понимаю.
Ну да, математика, физика, вот ну, с природой связано.
Да.
Материал.
Значит, смотрите, как я для себя уяснил. Найдете, потом посмотрим. Еще подправите. Но я понял вот что. Что два вида наук тут взятых. Это наука обо мне и наука об окружающем мире.
Господь создал?
Да. Вот все, что изучает и природу, и вот предметы, которые вы перечислили. Пожалуйста, готовы кто-то читать, да? Я знаю, ну вот здесь идет речь о гуманитарных. Читаете, да?
Нет. Не открывается.
А, не открывается. Хорошо.
Так, а текст какой?
Не текст. В словаре Леонидовна искала, что такое гуманитарные науки. Так, значит, дорогие друзья, почему меня ободряет это? Во-первых, как бы вы назвали теперь, вот во свете этого названия, из бытия, когда Бог творит человека и поселяет его? И я для себя понял, что Бог преподал ему гуманитарное
образование
и еще... естественное образование. Понимаете? Была вечность, и предметы, которые изучались, это было гуманитарные науки и естественные науки. Давайте посмотрим теперь еще, что происходило с течением времени. Нас интересуют, значит, Иова, может быть, оставим...
Не хочет открываться, но то, что вот в заглавии кратко. Гуманитарные науки – это галузі досліджень, предметом яких є людина, як суспільна, культурна, морально, духовна.
Ну, вроде бы я вам не соврал. Дорогие друзья, и это очень красиво, смотрите. Очень красиво, если этим путем двинуться. Смотрите теперь, что происходит и с Писанием, которое предлагает нам исследовать. Значит, первое. Начнем из псалма 118, с 1 по 6 текст. Александровна, с вас начинаем. Может, текста 3 прочитайте, а 3 текста Валерию Ивановичу.
Блаженны непорочные в пути, ходящие в закон...
Сейчас, 18-й...
118-й.
Не, простите, неправду сказал. Псалом 18-й, первых 3 текста.
Начальнику хора псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, как исполин, радуется, как исполин, пробежать поприще.
Скажите, какие идеи черпал Давид из... естественных наук. Вот 6 текстов мы имеем. Какие познания для себя он извлек?
Что естественно, природа проповедует о славе Бога Творца.
Спасибо.
Возвещает о нем. О том, что он делает.
Да, спасибо. Еще.
Везде, в любом месте земли можно...
Да, то есть нету такого места, где бы через естественное откровение истина о Боге
не открывалась
бы.
И Павел об этом потом римлянам
говорит. Сейчас пойдем. Есть это место, сейчас мы туда пойдем. Поэтому, если можно, вот эти 3 мысли, пожалуйста, если они вам нужны, то попробуйте подчеркнуть, что вот Давид смотрит на это, и в этих 3 текстах он видит вот 3 причины. Пожалуйста, теперь, Валерий Иванович, римлянам, 1 главу, с 18 по 21 текст.
Да. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправдою.
Благодарю. Валерий Иванович, это он где-то прочитал на небе, или это вот он высказывает свою реакцию?
Святой Дух ему сказал.
Спасибо. Читаем дальше.
Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им.
Благодарю. Значит, теперь видите, что происходит. Павел теперь говорит, если люди из прочитанного на небе и на земле вдруг не воспринимают этого, то они что делают? Вызывают гнев Божий. И теперь, что Павел прочитал, смотря на небо, вы должны по пунктам. Читайте дальше.
Ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимых, так что они безответны.
Благодарю. Вы заметите ли 3 пункта, которых Давид прочитал? А теперь скажите, что Павел прочитал? Смотря на небо уже.
Вечная сила его.
Так, вечная сила и божество. Спасибо. Еще что он прочитал? Попробовать найти.
Невидимое.
Да, спасибо.
Надо увидеть.
Через рассмотрение творений
Безответно.
Ну, видим и через рассмотрение творения это все.
Вечная сила и божество.
То есть то, что нам видно, оно открывает и невидимое. То есть, когда Господь у Иова спрашивает, видел ли ты хранилище снега? Да? То есть мы снег видим, но хранилищ не видим. Да?
У нас поражает то количество снега, которое мы видим.
Вот. То есть вот здесь же он говорит, ибо невидимое его вечная сила через видимое. То есть то, что я вижу, оно меня поражает. И тогда во мне пробуждается вера и в невидимое. Тот же Павел говорит, что вера есть... Вера в невидимое, осуществление ожидаемое и вера в невидимое. То есть, если я каждый год жду зиму, знаю, что зимой пойдет снег, да, что весной распустятся листья, это видимое, то тогда во мне пробуждается вера в то, что и невидимое, то, что Бог обещал, оно тоже будет исполниться.
Спасибо. Ну, еще Петрович высказывал хорошую мысль. Что Павел еще в отношении от Давида отличается тем, что он говорит, потому они что безответны. То есть ответственность на тебе лежит, независимо от того, веришь ты в Бога или не веришь, то вот откровение из природы ложит на тебя эту ответственность. Итак, мы видим, что сказал Давид, видим, что сказал Павел. Ну и напоследок оставили еще два места. Это 38 глава Иова. Чем занимается Бог в 38 главе с Иовом?
Спрашивает.
С Иовом. Если кто-то, может, владеет... или дома, может, смотрел, может, выскажите хоть отдельные мысли, вот чем Бог пытается вот ответить Иову. Иова, 38 глава.
Господь отвечал Иову из бури и сказал, кто сей обращающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь.
Благодарю. Значит, Петровна, как Бог отвечает Иову на его вопросы?
Вопросами.
Да, значит, подчеркнем это, что Бог на вопросы Иова отвечает чем? Вопросами.
Где ты был?
И из естественных наук, которые Бог у Иова спросил, он не смог ответить ни на один. Вот Бог задал кучу вопросов из естественных наук, но ответа не получил ни на один вопрос. Нас теперь интересует еще мысль. Когда вы видите Иисуса Христа на нашей земле, обращался ли или преподавал ли Христос естественные науки? Мне нравится ваша реакция, Александра, много. И это действительно так. Потому что Бог, пожалуйста, давайте бегло перечислим без текстов. Просто по памяти.
Лоза. Виноградная.
Спасибо.
Лилия, трава.
Да, трава.
Сеятель, семя сеет.
Да.
Горчичное зерно. Строительство дома. Воды. Много чего.
Да, то есть, понимаете, и сейчас мы вместе с Иовом потом соединим это. Смотрите, Бог Иову преподавал только астрономию там, о зверях, задавал вопросы из естественного мира. Но какой вывод сделал Иов, выслушав эти вопросы от Бога?
Говорит, лошак несмысленный. Я был как скот, говорит.
Да, и он говорит, полагаю.
На уста свои.
Да, и говорит, что я слышал о тебе только краем уха. А теперь глаза мои видят тебя. То есть, понимаете, даже задавая вопросы, у Иова произошло, ну, величайшее откровение от не от ответов, а от чего только?
От вопросов.
Только от вопросов. Теперь, когда Христос использует вот эту идею естественных наук, какое впечатление должно было у людей произойти, когда вот, ну, вы перечисляли семя, там, лоза или трава, которая сегодня есть, завтра в печь. Каким выводом они должны были прийти?
Ну, как ученики.
Да.
Объясни нам притчу себе.
Да. Если нет, Бог траву, если Бог так траву одевает, то что тем паче?
Человек.
Тем паче человек.
Две птицы продаются за сколько там, ну, дешево, да, и ни одна из них не упадет. У слушателей Христа должна была быть такая же реакция, как у Иова. Но,
да,
к сожалению, не у всех такова.
Да.
Я слышала тебе слухом, теперь же мои глаза видят тебя, да? То есть Христос явил нам Бога Отца. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Кто действительно, ну, во Христе увидел Бога, то тот тоже заявил эти слова. Отрекаюсь и раскаиваюсь. Прохитие, кто и все, к сожалению.
Рад за то, что еще здесь есть один из дней, который, помните, мы проходили благолепие святыни?
Да, и опять благолепие.
Да, и вот опять есть благолепие святыни, но в уроке хотели сделать ударение, ну, сейчас увидим. Значит, Петровна, Псалом 95, стих 9, и Александровна, 110, Псалом, 3 текст.
Поклонись Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля.
И 110-й, 3-й текст.
Дело Его слава и красота, и правда Его пребывает вовек.
Благодарю. Значит, сегодня мы хотим две мысли подчеркнуть о красоте. Понимаете, что Бог еще, кроме того, что преподает вот эти два предмета, Он еще преподает такую мысль о красоте. Что такое настоящая красота?
Гармоничное сочетание.
Да, гармоничное сочетание. Хороший ответ. Еще.
Но красота в глазах Бога – это то, что не увядает. Если мы сейчас вспоминали, да, уроки Христа, и Он говорил о цветах, которые сегодня красиво Бог одевает, а завтра в печь бросает, то у Бога есть красота, которая ни печь не возьмет, ничего не возьмет. А это красота внутренняя красота наших сердец. Да? То есть красота Христа, она, ну, та, что привлекала людей, она была не внешняя, она была внутренняя, и это влекло людей ко Христу. Это влечет нас, ну, к Богу. Да? То, что мир красивым считает, и то, что Бог, это две большие разницы.
Значит, смотрите. Сатана, когда берет Христа на высокую гору и показывает славу царств. Помните, да? Так вот, смотрите, что здесь сказано. Следы зла были сокрыты. Созерцал непревзойденное по красоте зрелище после пустыни. То есть, оказывается, что такое настоящая красота? Это все творение,
неповрежденное
грехом. Понимаете? Поэтому, если ты хочешь быть красивым, ну, в глазах Бога, и что такое настоящая красота? Поэтому надо вот, ну, те недостатки, слабости, которые у нас еще есть, надо их что делать?
Искоренять.
И искоренять. Тогда ты будешь по-настоящему красивым. И второй момент, собратья. Мы мало об этом говорим. Но когда попадается, то пропустить нельзя. Это красота святости. Особенно нам надо помнить не сколько о том, что Бог свят, сколько Он отвечать на вопрос, как я отношусь к его святости. Мы привыкли, ну как, что Бог друг, что он мой старший брат и другие мысли. Но не забывайте, что Бог настолько свят, что другие падали перед ним ниц и дыхание теряли. И сознавали вот свою греховность, говорили, погиб, потому что глаза видели Господа Саваоф. Поэтому вот, собратья, делаем вывод такой, благолепие святыни – это настоящая красота, в которой нет уже греха или чего-то греховного. И вторая мысль, что эта святость, ну, может, давайте я прочитаю. Ну вот, что значит вот настоящая красота? Или давайте вас спрошу. Вот когда люди воскреснут, святые воскреснут в первое воскресенье. Как вы думаете, будет между ними разница? Вот все люди воскреснут, Петрович. Все же воскреснут. От Адама, ну вот, до последних покаявшихся. Будет между ними разница.
Но новые белые, белые одежды. Все будут в белых одеждах.
А я спрашиваю, разница между ними будет?
Будет.
В чем?
Там написано, что каждый... Ну, все равно отголоски... Ну,
будут... У меня вопрос такой. Хорошо.
Ростом.
Ростом.
О, спасибо. Все, 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 все. Вот я этому... Ростом... Вот все будут святые в белых одеждах. Ну, Адам 4 метра... А я уже, или Павел, метр 50.
Я что-то за это не подумала.
Ну, это хорошо, что всегда есть что-то новое. Значит, смотрите, дерево жизни, которое теперь станет доступно всем, будут спасенные приходить и есть. И вот мне вот эта мысль очень выражена, ну, нужна, что в жизни искупленные будут расти, и последние оставшиеся следы проклятия греха будут уничтожены. Поэтому греха не будет. А вот эти последствия, ну, наглядности, на некоторое время, оно останется. Поэтому настоящая красота нас еще ждет в том, что все достигнут.
Подтянемся. Да.
Слышали это? Остальные подтянутся.
Никто не может росту, да, себе на пол локтя, да, через сколько там, а там все до 4 метров дорастем.
Да, дорогие друзья, теперь скажу еще одну такую не очень приятную мысль. Вы знаете, что сейчас многое в жизни меняется, поэтому даже в образовании намечается следующая перемена. Когда раньше мы учились, то центром в школе был учитель. Он давал знания, и он был примером. Теперь хотят образование построить следующим образом, что... Ученик. Ну, скажите вы громко.
Ученик в центре, да. А все вокруг него вертится.
Вы понимаете, какая трагедия?
Конечно.
Ну.
Так, а что трагедия?
А трагедия такая, что вот мой сынок приходит и говорит, я это не учу, мне это не интересно, а давайте мне это.
Я эту учительницу не хочу.
Да, да. То есть... Уже не ты работаешь на ученика. Ну, чтобы ему дать знания, все. Но он работает, чтобы ты выполнял именно его программу.
Ребенка надо учить, а он командует, да?
Да. Я дорогие друзья, можете каждый обучаться по своей программе, как считаете, но смак для меня этого урока следующий, что вот эти две науки, как было заглавлено, гуманитарные и естественные, они в вечности будут преподаваться. И поэтому я очень счастлив, что если я здесь буду добрым и верным, то еще знания я буду получать от Иисуса Христа по Его программе, потому что Он один учитель. И никто не называйтесь учителем. То есть вот этот метод преподавания, который был еще в Едеме, и также было в еврейское образование построено на том, что если ты хочешь получить образование, ну иди к раввину, ну какое бы ни было. То есть в центре всегда был учитель. И вот то, что...
Подмастерье отдавали ребят к мастеру, если хотели, чтобы обучился какой-то профессии.
Да. Пожалуйста, может, еще у кого есть какие мысли?
Ну, а когда вот в царской семье хотят воспитать наследника престола, то там вокруг него же как бы крутятся учителя.
Не думаю. Насколько я мало, ну так, не специалист в этом деле, но я так понимаю, что детей, например, царских, то министр финансов учил, потом учил вот этот, скажите, главнокомандующий. И не приходил главнокомандующий для того, чтобы сказать, ну, что ты скажешь, что мне делать. Понимаете? А учили так, чтобы нация существовала.
Ну, да, просто надо правильно понять это слово. То есть, когда в центре будущий полководец, то все крутится вокруг него, чтобы он стал полководцем. Ну, в правильном смысле слова.
Не возражаю.
Надо родить этого личность эту. То, конечно же, там и министр будет, там все будут вокруг него. Ну, надо вот, чтобы этот человек родил, но нет.
Не, Петрович, я думаю, с течением времени, может быть, еще где-то ты будешь проводить или кто-то будет проводить. У нас с тобой разница чуть-чуть во взглядах. Есть система, понимаешь? Даже если взять твою идею, то это только царский сын. Ну, только так. Это отдельные личности. Ну, вот как Моисей-то. А мы говорим о системе в целом.
Образование.
Мы говорим не об исключениях, а мы говорим о том, что образование вот для всего народа раньше было так. Приди и в школе тебя научат. Теперь все должно быть построено чуть-чуть наоборот. Приходи в школу, а там... требуй, и тебе что-то удовлетворят, чтобы ты был доволен.
Да. Дети плетут интриги, увольняют учителей со школы из-за детей, потому что детям дали все права. Ребенок может менять учителя, может менять класс, может жаловаться, подавать в суд. Ну, то есть, сегодня, такое творится, что вообще...
Ну, вы знаете, мы когда с Петровичем расходимся, мы в взглядах, мы так вот пометали чуть-чуть копия и закрыли эту тему, и движемся дальше.
Так. Еще можно вопрос?
Да.
А вот гуманитарное и естественное, это что-то попахивает греческой культурой. А как в начале было?
Ну, в начале ж так и было. Бог, смотри, преподал в начале преподал гуманитарную науку в том, что...
Вот дерево это... добра и зла.
Не-не-не-не-не. А в том, что вот я Бог, а это твой ближний, на Еву показывая. Понимаешь? А потом говорит... А в естественной науке прояви ты себя, вот это сад, вот животные будут проходить, ты их называй. И в вечность я приду, у меня тоже будет два предмета. Это Бог и
ближний
и окружающий мир. Пожалуйста, если еще есть какие мысли или критика, или, может быть, кто-то чем-то еще что-то смущает, тогда делаем заключение, дорогие друзья. Все-таки давайте смотреть когда-то на природу и смотреть, что бы мы написали вместо Павла, Давида, Христа. Вот для себя, смотря на окружающий мир. И второй вопрос. Радоваться тому, что эти предметы будут в вечности.
Спасибо.
Всем.